Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте представиться. Меня зовут Александр Ананьев. Каждый вечер в понедельник я задаю свои вопросы неофиты тем замечательным людям, которые берутся на них ответить. И мой сегодняшний собеседник однажды опубликовал у себя в социальных сетях ответ на вопрос прихожанина, может быть, даже случайного человека, может быть, даже и не совсем верующего. Вопрос звучал так. Почему причастие – это плоть и кровь Христова? Мы, получается, едим Бога? На что мой собеседник ответил. Эти слова Христа вообще-то – сие есть тело и кровь моя. Не нужно понимать эти слова в буквальном смысле. Фантазируя на тему каннибализма, учение Христа раскрывается в полноте не в одной фразе, а во всем Новом Завете. Церковь – это духовное тело Христа, и причаститься – значит быть причастным Христа, это быть единым с Ним во всем, даже в чувствах. И вот после того, как я прочитал вот этот вот ответ на вопрос, я понял, что очень хочу поговорить с человеком, который его вот таким образом сформулировал. Разрешите представить замечательного собеседника, клирика храма Николая Чудотворца в Отрадном, священника, пользующимся невероятной популярностью в интернете сегодня, блогер, проповедник, священник Николай Бабкин. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер. Всех приветствую, дорогие братья и сестры.
Я наблюдаю с удовольствием и радостью за тем, как вы отвечаете на вопросы людей, которые вам их задают в интернете. А был ли хотя бы раз вопрос, на который вы честно сказали: «Друзья, я не могу ответить на ваш вопрос, у меня нет ответа на ваш вопрос»?
Да, бывает. И проще всего именно так ответить. Потому что если ты
я
не
знаю, что это проще всего, да.
Развернулся, в общем, давайте поговорим об этом в следующий раз.
Неужели есть что-то, чего не знает отец Николай Бабкин?
Я никогда не говорю, что я что-то знаю. Скорее, я предлагаю некоторые темы и варианты ответа. Потому что любой священнослужитель, он либо говорит, что конкретно выражено в канонах и в учении церкви, либо же он излагает так называемый теологумен, то есть частное богословское мнение. Вот насчет причащения в том числе, так как обычно спрашивают об этом люди неверующие, я всегда стараюсь уйти от материальной стороны вопроса и перейти к духовной, нравственной. При этом понятно, что в 2-3 предложения учение Евхаристии выразить невозможно. И здесь, вот даже в том, что вы зачитали, можно, конечно, прийти к каким-нибудь выводам, но они будут необоснованные. Ну, например, каким-нибудь протестантским выводам. Что причастие вот – это лишь воспоминания, например, о Христе.
Мне, как неофиту, непонятно даже, что значит протестантский взгляд на причастие. И я даже, я уверен, что нам не хватит времени обсудить православный взгляд на причастие. Часа все равно будет мало. Но я хочу начать вот с чего. Один священник очень, ну, довольно давно сказал мне очень важную вещь. Он говорит: Александр, если ты, делая шаг к чаше, сомневаешься в том, что тебе сейчас выпадет возможность причаститься святых Христовых тайн, и ты сомневаешься в том, что это Христова кровь и Христова плоть, если ты думаешь, что это всего лишь символ, если ты думаешь, что это хлеб, вода и вино, и не более, и они являются лишь таким напоминанием, то лучше тебе не приступать к чаше. И когда я прочитал ваш вот этот ответ, у меня возник какой-то когнитивный диссонанс. Так все-таки я не спрашиваю, что это такое. Я спрашиваю, каким у меня должно быть ощущение и понимание того, что сейчас происходит.
Ну, вообще, сам термин «присуществление», он один из самых спорных, наверное, после термина «маусиос» и богословии века 16-17, в эпоху развития протестантизма, его борьбы с католичеством по вопросу присуществления очень писалось много различных работ. И протестанты, конечно, во главе с Лютером доказывали, что учение о присуществлении – это достаточно позднее. И само присуществление нужно воспринимать скорее лишь как просто слово. А считать хлеб и вином телом и кровью не стоит, потому что это скорее лишь таинство, которое творится воспоминание. У крайних протестантов, у маргинальных направлений Евхаристия даже таинством не считается, а лишь такой святой трапезой, вечери воспоминания. Но я вот недавно беседовал даже с баптисткой одной, а она говорит, нет, мы считаем, что это тело и кровь Христова. Очень интересно наблюдать за то, что учение о присуществлении потихонечку преображается, изменяется даже в сознании протестантов. Но сам спор, он, наверное, возник после старокатоликов. И получил большое развитие и в нашей богословской мысли. Даже если просто в поисковик вбить представление о присуществлении, можно найти очень противоречивые мнения по этому вопросу. Всегда люди задаются одной простой целью. Что там происходит с хлебом и вином? И размышления об этом, я не знаю, полезно ли неофиту. Хотя, Александр, я вас не считаю уже неофитом. Мы столько передач уже на радио «Вера» сняли. Вот. Но если человек в вере недавно, я бы не рекомендовал вообще задумываться о всей этой божественной химии, а все-таки обратить внимание на то, как ты к этому относишься. Потому что когда мы говорим «тело и кровь Христова», мы ни в коем случае не воспринимаем причащение как еду. Вот если простым языком сказать, не богословским, чтобы было понятно для всех наших радиослушателей, когда мы подходим к причащению, мы не должны воспринимать тело и кровь Христову как еду. Потому что от этого могут рождаться нездоровые фантазии на этот счет. Потом не случайно люди говорят, что после причастия семечки там нельзя есть, там мыться нельзя, там убираться нельзя, чтобы, не дай бог, там, на землю плевать тоже нельзя. Не дай бог, там, вот, например, человек причастился, запил, вышел из храма и захотел жвачку пожевать. Жвачку выплюнул, вспомнил, что причастился, а она уже где-то там далеко. И он, бедняга, идет и переживает, что осквернил святыню. Понимаете? То есть вот из-за того, что мы относимся к таинству как к еде материально, а у нас искажается само представление о причащении. Причаститься означает быть причастным Христу. Это самое главное, что нужно понимать. Поэтому не столь важно, какой термин ты при этом используешь. Приложение или присуществление. Это всегда споры о том, что происходит со святыми дарами. К духовной жизни христианина они не имеют такого прямого отношения, а лишь косвенные. Я бы здесь предостерег лишь к излишним скрупулезности в изучении этого вопроса. Церковь издревле верит, что тело и кровь Христова, святые дары – это сам Господь Иисус Христос. И то место, на котором стоит чаша с дискосом, называется престолом. Престолом, о котором находится сам Господь. И мы, когда подходим к этому престолу, мы соединяемся со Христом нашим. И вот это самое главное, как мне кажется, что нужно понимать в таинстве Евхаристии. Если, конечно, человек не сильно глубоко интересуется богословскими спорами на этот счет.
Не понимая, что происходит, приступать к причастию все-таки нельзя. Я это очень хорошо усвоил. Поэтому для меня важно все-таки понять, что же происходит, когда материальное соединяется с духовным. А ведь, по сути, во время литургии именно это и происходит. Материальное, хлеб и вино, соединяясь с духовным, через сошествие Святаго Духа превращается в плоть и кровь Христа Нового Завета. Я же правильно понимаю? Кстати, позвольте мне сразу задать вам вот какой вопрос. А вот во время литургии священники в какой-то момент выходят с двумя чашами. Один из них держит чашу над головой, а второй держит вот около груди. Это тоже кровь и плоть или же нет?
Нет, мы верим, что эпиклеза – это момент с верою, да, Отче наш. Во время эпиклеза происходит сошествие Святого Духа на дары. В какой точно момент, никто не знает. Вот. Но во время Херувимской точно еще это хлеб и вино, потому что во время Херувимской еще не происходит освящение святых даров, поэтому является порочной практикой, когда некоторые священники там чашу на голову ставят на Херувимской песне. Есть такое, да. Это как богословски бессмысленно. Вот, постановка чаши опасна, кроме того, потому что, не дай бог, если человек толкнет, то священник может под запрет попасть после такого деяния.
Да, ну то есть во время выхода это просто хлеб и вино пока еще до Херувимской.
Да, понятно. Это поминовение всех православных христиан.
Понятно.
Литургическое.
А правда ли, что слово «счастье» этимологически связано со словом и смыслом «причастие»? То есть... Если причастие, вот и есть полнота жизни, и смысл, и радость, то вот это такая дорога к счастью, но в народном понимании. Или же это придумка, притягивание за уши смыслов?
Можно, конечно, сказать, что единение с Богом – это есть абсолютное счастье, но в этом причащении человек обретает полноту бытия, соответственно, то счастье, которого мы все ищем и хотим найти в нашей жизни, оно достижимо после причащения. Потому что ну, ты же не можешь быть более счастливым в другой момент. Здесь сам Христос внутри тебя пребывает. Не внутри твоего тела, не в желудке, да, а внутри тебя пребывает. Это тоже важно понимать, что это не еда. Но является ли в этот момент человек счастливым на 100%, я думаю, не всегда, потому что можно ведь в осуждение причаститься. Можно вообще подойти с глубоким сокрушением сердца и состояние счастья ощутить, например, только в конце дня. Потому что это сфера чувств, а так как природа наша повреждена грехом, то чувства не всегда вот точно реагируют на нашу духовную жизнь. Иногда нужно приложить довольно много усилий, чтобы просто поднять себе настроение. Что уж говорить-то про состояние счастья или хотя бы душевного покоя, мира. Здесь не так все просто и не так все автоматически происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Задаю их сегодня клирику храма Николая Чудотворца в Отрадном, священнику Николаю Бабкину. И еще одна причина, по которой я остро захотел поговорить с вами о причастии, явилось наблюдение одного священника, которым он поделился со мной недавно. Он рассказал, что после причастия, вот буквально пока ты идешь до столика с запивкой, тебе очень-очень хорошо. Ты летишь на крыльях, тебе светло, тепло, и, в общем, ты находишься в какой-то эйфории. Но проходит совсем немного времени, говорил он, и тебя начинают рвать на куски демоны раздражительности, гнева и еще много чего, что недостойно христианина. И вот я бы, наверное, не обратил внимания на вот это его наблюдение, если бы он удивительным образом в точности не описал мои переживания. Но я о них как-то помалкивал, потому что считал и считаю себя человеком слабым, больным и странным, которому еще много надо учиться и от многого избавляться и многое приобретать. Но вот после того, как он сказал, я так понял, что, наверное, это какая-то система и закономерность. Вот так это или нет с вашей точки зрения? И что же происходит с человеком, с нами, с вами, со всеми нами? Непосредственно сразу, в момент причастия и вскоре после него, и спустя какое-то время?
Я думаю, это вопрос богословский. Хотя это может не показаться на первый взгляд. Смотря как ты относишься к причащению, если для тебя причастие – это личное превращение в Христа моментальное, то, скорее всего, ты в этот день почувствуешь сильное уныние из-за несоответствия высокому идеалу. Человек думает, я сейчас причащусь, я выйду духовно стерильным, вот чистеньким. Таким вот. И не дай Боже мне что-нибудь подумать плохо, сказать. Я сразу отвращаюсь от Христа.
Но ведь в каком-то смысле так и есть, отец Николай. Мы становимся...
Безусловно.
Так а что же происходит потом?
Да, в какой-то момент мы действительно должны беречь свои мысли, чувства, находиться в покое. Я немножко не про это говорю. Человек во время причащения, ему... Вот представь себе момент даже, да? Вот вы очень красочно описали мысли христианина, когда он идет к запивке. А я хотел бы описать мысли христианина, который подходит на исповедь перед этим. Вот он подходит на исповедь, он просит прощения у Бога. И здесь обычно бывают две крайности. Первая крайность, когда ты думаешь, что все, теперь я буду жить свято и безукоризненно. Вторая ошибка – это когда наклоняет он голову и думает, да куда мне до святых? Да все равно буду как раньше жить. И вот либо с одной мыслью, либо с другой он идет к чаше. Я не знаю, какая из них хуже. Мне кажется, они обе плохие по-своему. Потому что ты заранее считаешь, что если ты причастился, ты сразу стал абсолютным праведником. То есть здесь идет непонимание в богословии. У нас не протестантское представление об оправдании. То есть мы понимаем, что Господь нас оправдывает, от грехов прощает. Но праведность Христова, она вменяется человеку. И это происходит не сразу пшик и моментально, а со временем. И это всегда процесс освящения, обожения, духовного усовершенствования, который невозможно моментально и ежесекундно. Потому что мы призваны к тому, чтобы иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. Но для этого должно пройти время. Человек должен обрести гармонию в своей жизни, духовную гармонию между своим телом, своей душою. И тогда и помыслы его тоже очистятся. Причастие помогает... Это не то, чтобы понять, не то, чтобы осознать. Люди как относятся наши к причастию? Как к некой награде за понесенные труды, за вычитанные каноны, за духовное правило. Но это ужасно, неправильно. Вот апостолы, которые собрались на Тайной вечере, неужели они думали, что Христос совершает вечерю, потому что они так много потрудились, проповедовали, изгоняли бесов? Нет, он просто собрал их вместе. Просто собрал их вместе. Просто вместе. И даже Иуду позвал. Потому что для него нет врагов. Были враги у Господа? Были. Но это они считали его своим врагом. А он никого не считал врагом. Иуда сам ушел. Сделать то, что хотел сделать. То же самое и христианин. Он тоже порой приходит на божественную трапезу. И он вместо того, чтобы просто быть с Богом, быть причастным Христу, идти вслед Нему, он начинает думать, а буду ли я хорошим после этого? Или думает о другом. Нет, я вообще хорошим не буду, мне до святых очень далеко. Вот те самые две крайние мысли. Вместо того, чтобы просто заниматься духовной жизнью. Вот когда пандемия началась, Святейший Патриарх же сказал, давайте усилим духовный подвиг, как Мария Египетская. Давайте займемся духовной жизнью. И тот, кто занялся, и вот я скажу по опыту, приходят люди на исповедь, они даже благодарны за этот затвор, который у них случился. А те люди, которые не смогли жить духовной жизнью, впали в уныние, в леность, они духовно оскудели в эти месяцы.
Ну, что касается затвора, я тоже, наверное, из тех, кто благодарен вот этой возможности несколько переосмыслить, поменять, перепочувствовать какие-то очень важные вещи. И я настойчиво... Желаю нашим законодателям государственным рассмотреть укрепление социальной дистанции в законе Российской Федерации. Мне кажется, это очень правильным все-таки. Дистанция 2 и более метров между людьми, особенно в очередях и в метро. Но шутки шутками, позволю себе резюмировать то, что вы сейчас сказали. Причастие меня, Александра, 43 лет от роду, меняет. Но я не должен об этом задумываться. Я не должен ожидать этих изменений от причастия, своих изменений. И не должен прислушиваться к своим новым ощущениям, которые должны появиться. Потому что их на самом деле быть не должно. Потому что не в этом проявляется действие причастия. Я правильно вас услышал?
Да, прислушиваться к чувствам – вообще вещь довольно опасная. Можно впасть в прелесть и к нездоровый мистицизм. Я сейчас не про вас, Александр, конечно, а в целом вообще. Если человек начинает духовную жизнь свою отталкивать от чувств, от переживаний, Это очень неправильно.
А разве бывают люди, которые, причастившись, не затаиваются в желании услышать какое-то яркое, теплое, важное, светлое ощущение? Вот тот самый свет фаворский, увидеть внутри себя. Разве мы все не притихаем в ожидании вот этого ощущения?
Чтобы увидеть фаворский свет, нужно совершенно очиститься от страстей. Я думаю, одного причастия для этого недостаточно. Дело, понимаете, достаточно, вообще на самом деле человеку достаточно одного крещения для спасения. Вот он крестился, у нас сколько мучеников, не все же даже причастились, правильно? Понимаете, но мы же люди, которые обремененные грехами и страстьми. И они в нас действуют порой очень сильно, что мы не можем ощутить в себе вот то самое дыхание Божье. Поэтому, с одной стороны, мы призваны действительно прислушиваться и находиться в тишине в эти дни, а с другой стороны, не доверять своим чувствам, потому что они могут обмануть, предать себя. И в прелесть очень легко впасть, начать доверять своим чувствам.
Да-да-да, и вот здесь вот я, наверное, и задам вопрос, с которым, наверное, следовало либо начать программу, либо закончить программу, но я его задаю как-то нелепо и в середине. Так, отец Николай, зачем же мы причащаемся? Какова наша цель причастия?
Соединение со Христом.
А разве вот сейчас, сидя в своей домашней студии, перед своим домашним микрофоном, говоря с дорогим моему сердцу человеком, размышляя о вещах важных, разве я не со Христом?
Вы со Христом. И я уверен, дорогие наши радиослушатели, тоже со Христом. И Христос посреди нас. Когда священники причащаются, перед тем, как причащаются, они говорят: «Христос посреди нас и есть, и будет», отвечают все друг другу. Это древнее христианское приветствие. Христос всегда посреди нас, но в нас Он посредством святого причащения, в нас самих. Не просто внутри нас, в нашего тела, а внутри нас. Так-то Он с нами, Он всегда перед нами идет. Мы идем вслед Нему, мы пытаемся подражать Ему. Мы всегда хотим быть лучше. Это естественное желание для христианина, но реальное соединение с Богом, обожение, возможно только в таинстве святого причащения, в причастности Христу, в реальной причастности, не просто в следовании за Ним, не просто в служении, а в том, когда Он в тебе действует. Почему святые всегда говорили, что мы ничего не сделали, в нас нет ничего хорошего? Потому что они, очищенные от страстей, ясно видели в себе, что все хорошее и лучшее в них от Бога. И та праведность Христова, которую они приобрели, она в них действовала именно благодаря участию и в таинствах, и в молитве, и в постах, и в добрых делах. Вот этот целый комплекс, так сказать, духовный комплекс, да, духовных упражнений, он помогал им оставаться верными учениками Христа. Но вершина всего этого, и поста, и молитвы, это таинство, это причащение. Мы почему к нему так осознанно готовимся? Ведь когда ты причащаешься, ты не просто идешь за ним, а он сам приходит в твою жизнь, он сам соединяется с тобою. И ты, который обремененный грехами, какими-то страстями, вот это просто все перед ним предстает воочию. И ты перед ним предстаешь воочию. То есть, как здесь уже... И бывает стыдно, почему мы исповедуемся? Чтобы предстать перед ним чистым, чтобы не чувствовать вину перед ним. Поэтому люди исповедуются перед святым причащением, для того, чтобы быть оправданными. И, подойдя к чаше, не осознавать никакой вины за собою, соделанной. Поэтому мы всегда, священники призывают людей, чтобы на душе не было каких-то нераскаянных грехов. Потому что именно нераскаянные грехи нас отделяют от Христа. Конечно, когда мы с вами просто разговариваем по радио, если между нами мир, нас ничто не разделяет. Ни меня, ни Александра, ни наших радиослушателей. Между нами действительно Христос. Но внутри Он нас остается или нет, вот это уже другой вопрос. Гораздо более глубокий и сложный.
Я очень хорошо помню, как после какого-то из больших церковных праздников, после праздничной литургии, после причастия, я ехал по одной из центральных улиц города за рулем и ловил себя на том, что, причем с таким разочарованием в себе, ловил себя на том, что я раздражаюсь на вот этих вот дураков-водителей, которые вот так вот себя ведут, на еще что-то, и у меня какое-то очень что-то очень похожее на уныние вот внутри возникло. И я так поймал себя на этом ощущении и подумал: так, если у меня через час после причастия в душе вот такое вот грязное смятение, значит, я что-то сделал не так. Значит, может быть, я не исповедовался правильно или не подготовился правильно. Что со мной происходит? Почему я на причастие ехал в гораздо более возвышенном и прекрасном настроении, чем возвращаюсь с причастия? Меня ужасно расстроило вот это свое состояние. Можно ли каким-то образом действительно испортить то, что произошло на литургии? Или же это невозможно?
Есть только одна вещь здесь. Либо ты идешь за Христом, либо не идешь. Вот. Я не думаю, что вы, когда раздражались на водителей, перестали за ним идти. Наша жизнь, она подобна дороге. Вот ты идешь по дороге, перед тобой и держишь в руках фонарь веры. Ну вот, так как мы смотрим по сторонам и не особо внимательны бываем, то он то затухает, то снова начинает гореть. И мы, когда его зажигаем, оказывается, что сбили с пути, заплутали. И вновь ищем спасительную тропу, возвращаясь на нее. Мне кажется, в духовной жизни то же самое происходит. Ты вроде бы только что заполнил лампаду веры и вышел вместе с ней на тропу своей жизни. Но прошел час, и ты отвлекся. Ты посмотрел, дунул ветер, и твой фонарь веры был задут. Ведь дьявол, он как лев рычащий, ходит и ищет, кого погубить. И каждого по-своему находит, потому что он знает наши слабые места. Вот. У тебя одно слабое место, у другого человека иное. Он всегда пытается подкинуть какие-то обстоятельства. Вот. Но проблема, конечно, не в водителях, не в других людях, а в нас самих. В том, что мы не имеем духовного навыка. Вот что мешает Богу сразу сделать нас идеальными, святыми? Вот просто сразу чистыми, духовными, стерильными. Вот ничего же не мешает, правильно? Он же всемогущий. Он нам самого себя дает. В таинстве. Почему мы не изменяемся моментально? Потому что у нас нет навыка. Мы не знаем, что с этим делать. Бог соделает нас святыми.
Да. А мы должны изменяться? Или же нету такой сверхцели, высшей цели?
Будьте святы, Александр. Будьте свят, отец Николай. Как свят отец ваш небесный. Это второзаконие, повторенное Христом. Мы призваны не просто быть там, хорошим радиоведущим, да, хорошим священником. Каждый из нас призван быть святым. Ни больше, ни меньше.
Но это цель жизни. Это цель жизни. Да. А вот если бы мы попробовали сформулировать цель причастия, вот как оно должно менять меня. Есть такая цель или ее нет? Вот сделать шаг к святости. Или другой дорогой надо
моментально
идти?
Вы имеете в виду? Или как?
Хотя бы чуть-чуть, хотя бы на полшага.
Ну, бывает, когда ты несколько лет ходишь, исповедуешься, причащаешься, тебе кажется, ну, что-то же должно с места сдвинуться, да? Не зря же я хожу, не зря же я столько мучаюсь и истязаю сам себя. Ну, как оно бывает? Вот если открыть отечник, посмотреть, как пишут святые, они говорят, меня долго мучила эта страсть. Да, меня долго она борола. Очень много святых так пишут. Но потом в какой-то момент они говорят, Бог меня от нее избавил. И все. И мы такие читаем, думаем, так, стоп, а как, где? Где ответ? Другой стороны, вперед страницу, назад страницу. А где ответ? Они просто говорят, Бог меня от нее избавил. То есть Бог захотел. Мы когда говорим, Боже, дай нам Боже, мы можем, конечно, многого хотеть, но он может этого не хотеть. Потому что он личность. И не потому, что они хотят, не потому, что он не может или не хочет нам помочь, а потому, что человек в этот момент не готов. Например, к чистоте, к целомудрию, Бог мог бы его очистить, да, но без твоего личного участия Бог не может ничего сделать, если ты сам не борешься. Бог может избавить тебя от раздражительности? Может, но если ты не стремишься к душевному покою, ты, скорее всего, растратишь его дар благодати. И та сила, которая тебя покрывает, она уйдет в никуда. Я думаю, вот каждый из наших радиослушателей испытывал состояние после причащения, когда некоторое время тебе казалось, будто духовный щит тебя покрывает. Какой-то. То есть нет в тебе прежнего действия страстей. И иногда это продолжалось несколько дней. Мне вот, ну, прихожане иногда приходили, рассказывали, то есть говорили, батюшка, вот там целую неделю там на Светлой Седмице, вот просто на крыльях летала, не понимала, что происходит со мной. Я говорю, вы понимаете, Бог дал вам почувствовать, что такое благодать. Вот тот фаворский свет, о котором вы упомянули. Но Бог уже хочет, чтобы и человек потрудился, чтобы он имел навык сохранения этого дара. Чтобы он не начал смотреть, как путник по сторонам, и опять его огонечек веры не потух. И когда человек уже этот навык приобретает, навык добродетели, тогда Господь ему дает плоды Духа. Иначе может получиться вот как истории с девами и их светильниками, которым не хватило масла в самый неподходящий момент. А ведь самый неподходящий момент – это момент искушений, когда тебе как раз и нужна благодать, тебе нужно терпение, например, тебе нужна любовь, тебе нужно милосердие. Но мы никогда к этому моменту не готовы, нам вечно что-то не хватает. Здесь ты плохо подумал про человека, здесь ты начал раздражаться, здесь ты обиделся на него. Или, и вот тебе в самый неподходящий момент. Что делать? Ну, не надо чувствовать себя поганым ничтожеством сразу за это. Укорить себя нужно, безусловно, да, но не унижать себя как христианина. Вот именно как христианина, потому что ты служитель Христа. Там раздражился на водителя, ну, раздражился, раскаялся и дальше идешь за Христом.
Ну вот, кстати, о девах, в частности, о том, есть ли различие между причастием мужчины и причастием женщины, здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд, а также об одном удивительном чуде мы продолжим разговор через минуту полезной информации на Светлом радио. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».